радости жизни. На радио «Комсомольская правда».
Добрый вечер. Это программа «Радости жизни» с Леонидом Захаровым. Катя Шевцова радостно дает мне понять, что она готова соучаствовать в ведении этой программы. Правильно, Катя, да?
Готова.
Добрый вечер.
Добрый.
Ну вот давайте сейчас о чем-нибудь поговорим. Веселом, при этом все-таки радости жизни, да? Так что какие будут варианты, Катя?
Знаете, когда собирается компания незнакомая, когда люди находятся в напряжении, иногда начинают травить анекдоты.
А у вас бывают такие компании, которые собираются в напряжении?
У меня такого нет, я это теоретически исключительно рассуждаю
да
здесь.
Да ладно, по анекдоту рассказывают, это, кстати, это хорошая жизнь всегда. Хорошая. Хотя иногда, когда не о чем говорить, конечно, а расскажи что-нибудь смешное, начинается.
Ой, после этого начинается долгий такой мыслительный процесс.
Мыслительный процесс, и вспоминают самые дурацкие анекдоты, да?
Да-да-да.
Так, а на самом деле у нас сейчас, да, мы как раз сейчас про анекдоты и поговорим, да? Всем анекдоты любим. Кстати, на последней странице газеты «Комсомольская правда» каждый день публикуются анекдоты, в том числе довольно смешные, а иногда просто гомерически смешные. Ухохочешься, животики надорвешь и так далее. Вот, так вот вдруг выяснилось недавно совершенно, что в рассекреченных архивах ЦРУ, заметьте, ЦРУ, структура-то серьезная, не анекдотическая там какая-нибудь, в докладе для заместителя директора этого солидного ведомства были обнаружены советские анекдоты на английском языке. Потрясающая вообще вещь, да? Чего не хотели вообще этим добиться, я не знаю, как думаете, Катя?
Мне интересно, как они вообще переводили наш юмор на английский язык?
А я читал, как они его переводили. Значит, как и всякий юмор, который переведен на другой язык, это абсолютно не смешно. Более того, вы, наверное, знаете этот эффект, когда вот есть анекдот, который дико смешон, когда его рассказываешь, там, можешь как-то там, ну, подмигнуть, там, мину какую-нибудь сделать соответствующую. Как только видишь ее на бумаге,
да,
это
теряется.
Получается совершенно глупо, да? С другой стороны, должен сказать так, что сейчас вот в эпоху вот интернета, соцсетей, как-то анекдоты стали немножко другие, более адаптированные. Они в печатном виде выглядят как-то более интересно и действительно смешно. Не знаю, в чем тут такой секрет, но тем не менее, в общем, смешно по-прежнему. Хотя, знаете, иногда вот казалось, что смешные анекдоты бывают только в период каких-то там социальных напряженностей и так далее.
Сытое время не бывает.
Сытое время анекдотов не бывает, да. Потому что, вот, например, вот Брежнев был смешной, и про него было много анекдотов. Про Черненко анекдотов было меньше. Ну, не продолжаем тему, правильно? Так далеко дойдем, закроют нас, Катя, посудят.
Да,
да. Посудят, да, на Андропове. Вот. Но вы смотрите, что интересно. На самом деле, тему этого, знаете, кто глубоко исследовал, на самом деле, тему анекдотов, как зеркало социальной жизни? Угадайте с трех раз. Может быть, даже не угадайте, между прочим, с этим человеком мы встречались, беседовали здесь. Олег Нестеров, замечательный музыкант, лидер московской группы «Мегаполис». Он же еще и писатель. Причем писатель, как вы знаете, крайне самобытный. Один его роман «Юбка», посвящен истории возникновения рока в предвоенной Германии, рок-музыки, я имею в виду. Второй, который вышел в этом году, и в прошлом уже, простите, году, называется «Небесный Стокгольм». Знаете, о чем там речь, нет? Хотя там речь как раз о... Ну, конечно, это такая фикция, это такое немножко мистика. Это роман о том, как в рамках, в недрах КГБ была создана специальная группа для придумывания и анализа анекдотов. Представляете?
Вот интересно, же правда?
А вот, ой, Кать, ну, вот на этот вопрос, я думаю, даже сам Олег Нестеров не ответит. Хотя, кстати говоря, вообще неплохая мысль. Я сейчас позвонить ему, и пусть он нам прокомментирует мысль. Собственно, Олег, вот вопрос к вам такой. Как вы считаете, зачем вдруг ЦРУ понадобилось изучать анекдоты советской поры?
В определенный момент американцы поняли, что ничего не решить. У нас на боевом дежурстве стали баллистические ракеты. И тогда вывод один, нужно было всеми силами ослабить соперника изнутри. А как влиять на людей, не имея доступа к каналам массовой информации? И тогда пришла гениальная идея. В СССР началась эра анекдотов, страх исчез. И компании стали большими, не там по 2-3 человека собираются, где каждый третий стучал, как при Сталине, а 20-30, даже 40 человек. И возникла питательная среда для распространения анекдотов. И анекдоты стали сочиняться, распространяться, и именно через анекдот человек мог подчас выразить, единственное, через анекдот, выразить свое отношение к окружающей действительности и противостоять назойливому вмешательству государства в его частную жизнь. Специалисты там, где нужно, в Англии все это прекрасно поняли и стали присылать сюда стали присылать туда все здесь анекдоты, которые определенным образом воздействовали на общество.
То есть это был такой вброс, как бы, да?
Это был вброс, то есть мощнейшее отделение дезинформации, что здесь, в КГБ, что в ЦРУ, и вот в недрах этих подразделений дезинформации и были, собственно говоря, группы, которые занимались исключительно анекдотами. Mm-hmm. Ну, то есть их задача была сбросить сюда анекдоты, которые либо он смягчает агрессию, либо он усиливает. И сбрасывались те анекдоты, которые усиливали агрессию. Ну, а здесь, в свою очередь, была контрпропаганда, по моей версии, что я изложил в романе.
Да, версия интересная, чего уж говорить.
Которой я очень верю. Создалась группа по анекдотам из креативных бывших вчера еще студентов, которые, собственно, сочиняли...
КВНщиков, по вашей версии.
КВНщиков, да, и так далее, которые водили, собственно, молнию в землю, то есть пускали противопожар, не давая лесному пожару разгореться. Uh-huh. Но, собственно говоря, в этой ситуации абсолютно четко проявлено в тех документах, которые рассекретили
ЦРУ.
США. Кстати, скажу, что эти вбросы анекдота рано или поздно перестали иметь какой-то смысл, потому что здесь у нас возникло массовое движение КВН в 1964 году. Mm-hmm. Из конкурса
эрудитов
КВН вдруг становится конкурсом остряков, специально для того, чтобы генерировать шутку. И как кожаный мяч, золотая шайба, вот такая...
Всенародное движение.
Всенародная волна.
Кать, ну что, как вам такой комментарий?
Ну, меня убедили.
По-моему, исчерпывающий, да?
Убедили.
Значит, мы вместе с Олегом Нестеровым говорим всем. Товарищи, будьте бдительны. Анекдоты – это мощное идеологическое оружие. А чтобы не слишком зациклиться на серьезных темах, давайте послушаем прекрасную тему, прекрасную песню того же Олега Нестерова и группы «Мегаполис» «Супертанго».
Растерялся и исчез, растерялся и рассеялся. Кто там был здесь или нет, все равно никто не вспомнит. Дождь и серый, серый день, не увижу, а все увидят. Посмотрела на часы и скорее вниз, и скорее. Что-то было или не было, поглядел и пришла. И скорее, скорее, скорее я забыл, что я здесь. Crazy baby, но ясно, что baby по бандакеши в карусель. Ты стареешь, 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 видишь из-за двери свет. Слышишь, словно шум прибоя, дарит слезы, дарит сон. Дай мне силы, если можешь. Растерялся и пропал. Кто-то был здесь, что-то не было. По бандаке в хоровод. И по кругу, по кругу, по кругу видишь из-за двери свет. Слышишь, словно шум прибой, дарит слезы, дарит сон. Дай мне силы, если можешь.
радости жизни. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Радости жизни. На радио «Комсомольская правда».
Так, вторая часть программы «Радости жизни» с Леонидом Захаровым стартовала. Вот слово «старт» в данном случае вполне уместно. Мы сейчас вам напомним об одном замечательном старте, который вот случился буквально в начале этого года. Вернее, как в канун, можно сказать, в Монако стартовала гонка, такой внедорожный ралли «Африка Эко Рейс». Вот, на самом деле, она проходила по маршруту бывшей гонки «Париж-Дакар». Вот. И интересна она для нас тем, что там принимал участие в этой гонке замечательный совершенно персонаж Арно Жакар, француз, давно живущий в России, и он выступал там в этом заезде на необыкновенной машине. Помните, Катя, это электрический мотоцикл
абсолютно. Первый, единственный
на самом деле такой человек, который на электрическом мотоцикле преодолел таки эту дистанцию. Арно с нами беседовал, помните, накануне еще этой гонки, и он сказал, что на самом деле он трезво оценивает возможности свои и своего мотоцикла. Он не претендует, скажем так, на призовое место, хотя если бы это случилось, мы были бы этому чертовски рады. Но он дошел до финиша, и вот мы позвонили ему, чтобы он рассказал, как на самом деле все это проходило, насколько сложной была эта гонка. Ну, давайте послушаем Арно.
Из всех гонок, которые у меня были, конечно, это, скорее всего, самые сложные в этот план.
Почему?
Надо быть откровением. Мы абсолютно не были готов полностью к этому гонку. Мотоцикл это мы его подготовили за 3 месяца до старта, когда вот такие прототип с нуля нужно, но в порядке 2 года. Мы доварили аккумулятор прямо на паром. Мы в режим онлайн, можно сказать, каждый день, да, совершал мотоцикл, что-то ломал каждый день, что-то починил. Ну и самая большая проблема была логистика. Доставка 90 килограмм заряженный аккумулятор по средней пустыне оказался даже с помощью организатора вещь весьма проблематичная. Достаточно часто пришлось подождать самый последний грузовик под названием «Болей», да, это технический грузовик, который, те, которые не везет, он их забирает с собой и идет дальше до лагеря.
Подождите, давайте я уточню одну деталь. То есть у вас была не специальная машина, которая специально с вашими батареями ехала за вами, а просто на вот этом вот грузовике служебном вам подгоняли аккумуляторы, да? И вам иногда приходилось
каждый
их ждать.
Каждый день по-разному. Во-первых, естественно, били с собой 2 технические машины, так, которые, к сожалению, по регламенту не прошли аккредитацию и не смогли войти на следующий час. Это были самые первые.
Уже хорошо, да, такое веселое начало?
Да, веселое начало. Хотя организатор сказал, что нет никаких проблем. И так был, кстати, для журналистов. То есть все достаточно были разочарованы в том, что 10 километров после старта и 10 километров от финиш можно войти на спецучасток аккуратно.
Ага.
И все. Соответственно, только один фотограф, их специальный фотограф господин Русиньоль, летал на вертолет, смог войти туда со своим собственным джип, который хуже наш Петра. Ну, что поделать. Mm-hmm. Безопасность на первый план, не будем сопротивлять. И идем дальше. В итоге доставка аккумулятора от нашей машины была только тогда, когда была возможность делить срез через какую-то дорожку, которая хотя бы на карте. Вот тогда нам разрешал. Это был всего лишь, по-моему, 3 этапа, то есть это было крайне мало. Тем более, когда вы понимаете, что одного этапа, допустим, 500 километров, нужна доставка аккумулятора не реже каждые 150 километров.
Кроме аккумуляторов, как вообще себя в целом показала машина?
Мотоцикл в итоге с каждой поломкой и с каждой ремонта себя вел лучше и лучше. Uh-huh. Этот живой лаборатория, мы сумели его усовершать до реальной, до показателей, которые, на мой взгляд, достойны и перспективны. План, что надежный наш мотоцикл уже нашел близкую скорость около 70 км в час средней по GPS, то, что в песок, поверьте мне, достойный результат.
верю.
Например, если это не прямой, где полный газ, когда это нормальный участок, спецучасток, поворот повсюду, 70 метров в час уже подготовлены машины, которые можно покупать, да, джип, но уже с, можно сказать, чип-тюнинг, увеличение высоты самоавтизатора, ну, и т.д. и т.п.
Ну, понятно.
Такие машины уже конкретно мешали меня, и они били в инженера освобождать дорогу. Начали меня все обгоняло, а уже с конца я уже их обгонял. То есть это, в принципе, достаточно радостный момент. И главное, 70 метров в час позволяет найти самый лучший режим мотора и, вы знаете, немножко серфировать в всех песок, да, то есть у вас есть такое, как на волнах. А то меньше скорость, к сожалению, проваливается мотоцикл и ужасный расход, нагревается. Вот такие показатели.
Ну, я в восхищении, конечно. Очень хочется
посмотреть. Арно, женщины вами восхищаются. Женщины «Комсомольской правды» вами восхищаются. Это серьезно.
Я, честно говоря, правда, я такие эксперименты прямо всегда наблюдаю за ними с уважением, поэтому, думаю, еще будут впереди.
Еще, да. Тем более Арно обещает, да, что в следующем году он будет уже участвовать на своем усовершенствованном мотоцикле.
Посмотреть бы на это вживую,
Кать, посмотреть бы, может быть, сейчас сразу не получится, но тем не менее, как мы знаем, гонка закончилась в Сенегале. У меня есть прекрасная песня специально на эту тему. Надеюсь, она вызовет приступ ностальгии такой приятной и у Арно Жаккара, да, и, может быть, у наших некоторых слушателей. Замечательная сенегальская группа «Оркестра Баобаб» сейчас вас явно порадует своими афро-латиноамериканскими ритмами.
Si salgo a bailar como yo quiero. people in your movie. Oh, yes, the Pina Oriente. I need a me boy a loma. Que humanidad o sea, ¿dónde me vas a llevar?
Радости жизни. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM. Керчь 103.6 FM. Красноярск 107.1 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Радости жизни на радио «Комсомольская правда».
Ну что, третья часть программы «Радости жизни» с Леонидом Захаровым в эфире. Катя Шевцова. Точно знаю, что сейчас речь пойдет о чем-то вкусном, да?
Да, у нас всегда идет в программе речь о чем-то вкусном, о что чем-то... я готовить не умею.
Ой, господи, здрасте. Ну, знал бы, я как-то немножко поделикатнее все-таки излагал свою позицию.
Я, кстати, я с удовольствием всегда слушаю, внимательно изучаю. Да, да, я да, люблю да, такие
а
вещи.
А выводы делаете?
Какие-то? Делаю. Делаете. Авокадо лежит в холодильнике.
Авокадо, кстати, да, прекрасный фрукт. Кстати, вы знаете, сейчас в последнее время то ли... А, я не знаю. Я не удивлюсь, если это, кажется, ягоды все на самом деле. Как арбуз, например, да?
Может быть.
Вот. Но у нас сегодня пойдет речь о злаках на самом деле. Есть такой злак под названием полба. Вам название это ничего не дает из школьной программы?
Пушкина?
Ну да.
Да. Но просто... только никогда не знал, что это.
Вот. А это такой злак, типа пшеница на самом деле. Ну, это практически пшеница.
Каша-дружба.
А что такое каша-дружба? Я не застал это.
Нет.
А я просто кашу не любил в детстве, страшно.
Я тоже не любил, в школе давали. Но я не ел, я просто знал о том, что такая существует.
Нет, я в школе саботировал все школьное
пшеница,
питание.
Пшеница, я тоже саботировал, но это невозможно было. Но,
да,
знаю,
кстати, я не исключаю, что, может быть, там где-то и полбу туда подмешивали. Ну, в общем, полба – такая вполне себе безобидная штука. Если как пшеница... Но вот что это такое, что с ней делать? На самом деле, как ни странно, выясняется, что очень многие не знают. Да?
Так я... вот, давайте начнем с того. Я иду в магазин. Мне что на полке искать-то? Вот такого
полба.
Названия полба я не видела.
Значит,
ни
смотрите,
разу.
Что самое интересное. Не исключено, что вам попадется удивительный, вот такой парадоксальный продукт под названием итальянская полба. Представляете?
И Пушкин опять
она
там,
называется...
икнул где-то вдалеке.
И Пушкин, да, с итальянским акцентом где-то икнул. Значит, по-итальянски полба называется фарро. Вот. Но на упаковке, скорее всего, будет написано «итальянская полба». Недавно я именно такую как раз и купил. Вот. На самом деле фарро готовят в Италии. Не сказать, чтобы блюдо очень распространенное, но на самом деле, скажем так, не менее распространенное, чем у нас полба. Потому что у нас вообще где ее найти, где ее съесть, вообще мало себе кто представляет. В ресторанах, которые специализируются на такой корневой русской кухне, это дело довольно распространенное, но и там даже приходится людям объяснять, что это такое, и, конечно же, объясняется совершенно одинаковым методом. Каким? Правильно все вспоминают Пушкина.
Да.
Есть же мне давай вареную полбу. Да?
Вот тогда это не считалось каким деликатесом и...
Тогда, это не было никаким деликатесом, собственно, да и сейчас так особым деликатесом не назовешь. Но во времена Пушкина, наверное, знали, что это такое. Хотя, вот знаете, сколько упоминается разных продуктов в сказках у нас там, в каких-то там былинах, никто не знает, что это такое, все с этим смирились. Это было давно и неправда, да, и сегодня уже никто этого не готовит, никто этого не покупает. На самом деле, полба совершенно замечательный продукт.
Я из посмотрела него... сейчас в интернете, сколько стоит это... Крупа,
так.
Вот, ну, в среднем где-то чуть больше 100 рублей.
Ну, то есть...
Но ее поискать надо, вот в этом проблема, конечно.
Катя, а ее стоит поискать, на самом деле.
Ну, мне интересно,
тем более, стоит. Тем более, смотрите, на самом деле, готовить ее просто, и в этом, знаете, есть какой-то такой ужасно трогательный мотив, типа мое прикосновение к русской корневой кухне такой, да? Мы берем эту полбу, мы ее отвариваем примерно 10 минут. На самом деле, поскольку полба тоже бывает, как и гречка, разного размера, разного калибра, разного качества. Угу. Надо внимательно смотреть на упаковке, что написано. Поэтому вот эти 10 минут, это я вам сказал по прецеденту, вот то, что я недавно готовил. Угу.
Ну, вы итальянскую готовили.
Ну, вы знаете, на самом деле, я готовил и русскую, естественно, и там угу. тоже, ну, варьировалось, скажем, от 10 до 15 минут там что-то было максимум. Угу. Она удобна тем, что ее не надо замачивать, не надо как-то предварительно готовить и так далее. Главное, что ее правильно или, что интересно, распарить. То есть мы ее в духовку с небольшим количеством воды ставим, запариваем при низкой температуре, и вот уже потом она у нас готова к тому, чтобы ее в дальнейшем как-то использовать. Что мы, собственно, делаем дальше? Ну, на самом деле, вот эта просто приготовленная каша, она... Почему дети не любят кашу? Потому что если просто приготовить крупу, она скучна, уныла и достаточно безвкусна. Просто добавить туда сахар и соль, ну, это же, по-моему, не вариант, правда?
Ну, как? Вариант, если больше ничего делать не умеешь.
Нет, но мы
это вот для меня вариант.
Не-не, подождите, а взять вот, допустим, луковицу?
Ну, если обжарить. То есть да. вот этот вариант, который сейчас вы предлагаете, это посолить ее, да? То есть нет, это не сладкое
пока, блюдо. Я пока предлагаю такой, может быть, вариант, который не очень типичный именно для русской манеры приготовления, но поскольку мы вот последний раз готовили итальянскую полбу, то можно пойти, знаете, по какому пути? Вот как мы готовим ризотто обычно? Так, спросил я у Кати, и Катя, конечно, сделала удивленный глаз. Катя, как вы готовите ризотто?
Я ризотто не готовлю, я вот с этим не связываюсь, да? Не умею.
Ну, вот мы сейчас, я вам сейчас попытаюсь рассказать. Пожалуйста, только из этого не делайте никаких конкретных выводов.
Я молчать буду, потому, честно.
Нет, вы меня, так сказать, перебиваете восхищенными возгласами, спрашиваете, да как же так, неужели? Потрясена размахом работ и так далее. Не, значит, смотрите, ну, для того, чтобы, прежде чем готовить ризотто, который в основном, у нас, конечно, из риса, я даже сорт назову, из риса сорта Арборио. Чем больше иностранных слов звучит в эфире, тем как-то больше возникает доверие, да, к компетентности автора, насколько я понимаю, да? Ну, вот, короче, ризотто готовится ведь как? Берется сначала луковица, которая, ну, естественно, она мелко посечена, она обжаривается на смеси, желательно, оливкового и, господи, сливочного, пардон, масла, вот до прозрачности начинает чуть-чуть так уже вот давать приятный такой ореховый запах. Потом туда добавляется, ну, пара долек чеснока, тоже измельченных. Угу. И уже потом вот в эту смесь мы там добавляем рис, там, это мы как в случае ризотто сейчас говорим. Угу. В случае с полбой мы туда добавляем нашу полбу, которая у нас либо распарена, либо отварена. Угу. Да? И вот, значит, пару минут помешиваем. И потом вот применяем технологию ризотто. Добавляем туда примерно полстакана белого сухого вина. И помешивая, опять-таки, ждем, пока оно выпарится. То есть, понимаете, это у нас такая русско-итальянская кухня уже, да? Что это показывает нашу открытость внешнему миру, нашу готовность к отмене санкций всевозможных продуктовых, правильно?
Ну, а белое вино, и контрсанкции, оно
создает... да. Оно в процессе. Даже когда вот стоишь рядом, не надо отходить далеко, когда вы выпариваете белое вино, оно дает такой аромат, что просто настроение сразу повышается. И вот когда вино выпарилось, начинаем уже добавлять туда понемножечку куриный бульон. Добавляем, и вот когда он выпаривается, это примерно минут 15, у нас получается совершенно замечательный продукт. Полба. Для того, чтобы это уж совсем довести до состояния такого полуризотто, можно добавить туда немножко сливок и тоже их выпарить, отчего полба становится нежной-нежной, такой мягенькой и приобретает такую кремовость. Вот. После чего, ну, тут же на ваше усмотрение, чтобы придать все-таки русский акцент какой-то этой слегка итальянизированной полбе, вы можете, выложив ее на тарелку, обложить такими приятными русскими нюансами, типа раковых шеек. Кстати, ребят, ничего сложного. Я же сказал, раковые шейки, и даже Катя
продаются.
Начала. Вот, правильно, Катя видела, что продаются...
Таких раньше
вы свидетель, да?
Часто
употребляли. Они продаются в таких вот, да? В пластиковых баночках. Это раковые шейки. Они, кстати, вкуснее, чем креветки.
Да.
Такого же аналогичного размера, я вас уверяю. Вы все это обкладываете раковыми шейками. Можете присыпать слегка, опять-таки, тертым твердым сыром, типа пармезана. Опять-таки, привет. Вива Италия, как говорится. Вот. Но в итоге, понимаете, поскольку все это приготовлено вот этими самыми русскими руками, вы получите абсолютно русский продукт. Если хотите что-то совсем корневое, ну, готовьте его, господи, без пармезана, там, без белого вина. Хотя я уже не представляю, как можно без белого вина готовить, да? И Катя, главное, это не представляет, да?
В пятницу вечером считаю это необходимое.
Да. Вот. Короче, кухню. Ребята, ешьте полбу, читайте Пушкина, изучайте историю русской кухни. Будет вам счастье, будут вам радости жизни, собственно, ради которых и затеяна программа «Радости жизни» с Леонидом Захаровым и Катей Шевцовой.
Я предлагаю песни хорошие, закончите.
Что-то корневого такого хочется, такого, опять, да. Русского. А ну, давайте, Катя, предложите.
А вот давайте послушаем песню «Кострома». Вроде как наша исконно русская, а в то же время с современным таким это...
вот
тенком.
Вот типа как наша итальянская полба, да?
Вроде да.
Все, поехали.
Здорово, Кострома!
Здоровенькие!
Что вы делаете?
Обряди вам, милые, мню!
Умните!
Кострома!
ударення моє костриме. Костромо стільки сєш велико, велико, костромо стільки велико.
Радости жизни. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Тюмень 99.6 FM, Кемерово 89.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Радости жизни на радио «Комсомольская правда».
Добрый вечер. Ну что, вот мы добрались до четвертой части программы «Радости жизни» с Леонидом Захаровым. И Катя Шевцова дала мне понять, что она хочет напомнить мне о какой-то необычайно важной дате, которая именно сегодня. Катя, что за дата? Что за день такой у нас сегодня? Скажите, удивите меня.
Удивлю, да. Сегодня, 20 января, все прогрессивное человечество отмечает День сыра.
Ага, особенно швейцарское, итальянское и французское человечество.
Они, да? Наверное, особенно радуются.
Они,
да,
наверное,
тоже?
Нет, Катя, я думаю, что выходят они на митинги протеста за отмену продуктовых санкций, что типа давайте побольше все-таки экспортировать сыров в Россию. Они там все хорошие, они любят сыр, они понимают, они об этом даже в эфире говорят.
А мы любим деньги.
А мы любим, да, зарабатывать и миролюбивую внешнюю политику российского государства. Значит, сыр. Ну, я не знаю даже, вот как его отмечать этот день. Есть сыр.
Сыр и вино хорошее, наверное.
Сыр хороший,
вместе.
Да, получается уже такой сложно сочиненный день такой. А в день вина, допустим, есть много сыра, правильно, да?
Ну, если вы вино с сыром употребляете, то да.
Ну, правильно, с водкой-то его сложно.
Если с утра, то можно что-нибудь приготовить там легкое,
ну,
да,
там, и омлеты с сыром, да, там какими-то
так далее. Да. Да, если вечером, то совсем
не вот, другой. Мне вот все-таки интересно, кто вообще все эти дни придумывает? Вот сколько у нас существует дней, еще посвященных продуктам? Я, честно говоря, не знаю.
Есть день яйца, замечательный.
Есть день яйца, да?
Есть, конечно.
Есть день, я знаю, огурца, где его отмечают?
Луховица.
В Луховицах,
там
да?
Там памятник есть.
Там понятно. Но этому, по крайней мере, дню не присвоен высокий статус какого-то всемирного дня. Или это просто день огурца вот такого луховицкого размаха, да? Я думаю, что где-нибудь, ну, уже в соседних областях об этом дне могут и не подозревать, да? Но есть же, оказывается, дни, которым присвоен официальный статус всемирных или международных. Вы знаете таких дней, да?
Ну, вот яйца – всемирный день.
Яйца все-таки точно. Всемирный день, да?
Да, всемирный, да.
Да, ну ладно, как, напомните мне накануне этого замечательного
это
праздника.
Это будет летом.
Это будет, отметим?
Отметим обязательно.
Отметим. Но я вам хочу сказать, что на самом деле до этого времени, там же есть на самом деле масса других дней, я случайно просто, вот тут, я потом в конце выпуска скажу, в связи с чем я залез на официальный сайт Организации Объединенных Наций, и я проверил, что там, какие у них праздники. Ну, это не праздник, собственно, это международные всемирные дни. Слушайте, я был потрясен. Ну, допустим, начнем с 6 февраля. Недавно, Катя, если вы не знали, мы отмечали Международный день нетерпимого отношения к калечащим операциям на женских половых органах. Кошмар,
ну,
да,
это
какой-то?
На самом
предлагаю
деле
ставить без комментария.
Да.
11 февраля, тоже дело было сравнительно недавно. Международный день женщин и девочек в науке. Что это такое?
Так это в феврале еще будет, к этому мы можем отметить.
А, стой, это февраль.
Это
господи,
февраль.
Я уже даты все попутал. То есть у нас впереди столько светлых праздников.
Так
да,
да, День Святого Валентина,
да,
даже здесь
да,
особо
все,
и не
да,
важен.
Вот все да, потому что вот он в список официальных праздников, он не входит. А вот Международный день женщин и девочек в науке. Сколько девочек в науке вам известно? Катя?
Девочек?
Да.
Ни одной?
Ни одной. Но вот, наверное, все-таки надо их как-то так вот...
Так поэтому они отмечают.
Как-то надо за ними следить.
Чтобы
да,
девочки были в науке.
Чтобы девочки... Ну ладно, давайте, хорошо. Будем считать, что мы... Когда это у нас? 11 февраля мы этот день отметим. Но 2 мая. Вот этот праздник почему-то у всех выживает наибольшее оживление. 2 мая, чтобы вы знали, дорогие радиослушатели, Всемирный день тунца. Почему именно тунца? Почему не ставриды, не сайры, не киты, не лососи, не кижуча?
А какие
есть? А корюшки, да. Нет, подождите, с корюшкой там немножко все-таки не так безнадежно.
Есть корюшки, да?
Есть, ну, есть какие-то сезоны корюшки, по крайней мере. Международного дня, естественно, нет, но есть какие-то сезоны корюшки. А вот как отмечать Международный день тунца? И почему, я не пойму, все-таки именно тунца?
Ну, я предполагаю, что в этот день они привлекают внимание ученых всего мира.
К чему? К беспредметному истреблению тунца в Мировом океане?
Предположу, что да.
А я предположу, что на самом деле тунец, как вы знаете, рыба во многих смыслах опасная. Она питательная, но, как выяснилось, ну, опять-таки,
то есть
я не знаю, сам
не да?
проверил. Ну, его, скажем так, надо уничтожать, потому что тунец – это самый сильный аккумулятор ртути. То есть, если где-то есть ртутные соединения в Мировом океане, то они все попадают в тунца.
Так зачем мы тогда их едим?
А мы тунца любим, да?
Вот любим.
Катя, у меня к вам даже посложнее. А зачем мы его празднуем тогда, тунца этого?
Не знаю.
Хотя, нет, но с другой стороны, понимаете, вот даже получается так, что, например, есть такие рецепты, в которых, ну, без тунца никак не обойтись. Салат нисуаз. Вот, например, я недавно ел, причем в Москве невероятно вкусный, вполне себе свежего тунца, но я уже знаю о том, что его день отмечается, и зная репутацию тунца, я как-то старался именно вот эти кусочки совершенно волшебные с виду как-то откладывать в сторонку.
Зачем? Ну что,
боюсь, что ртуть в меня проникнет.
2 мая, значит, вы это правильно все делаете. Чувство солидарности с тунцом. Без так вопросов. Остальные дни можно есть.
Можно есть,
конечно,
да? Хорошо. А вот тогда тут же, вот мы только не успели протрезветь после 2 мая, Дня Тунца, как 9-10 мая у нас Всемирный день мигрирующих птиц. Почему именно мигрирующих? Вот у нас как-то было проще, да? Отмечали День птиц. Выпекали какое-то печенье там с изюм. Хотя, кстати говоря, стоп. Если вдуматься, то мы как раз день-то мигрирующих птиц отмечали. Они же возвращаются к нам, да? Мы же не праздник там не уток каких-нибудь, не ворон, не воробьев отмечаем, а тех птичек, которые к нам возвращаются весной, да? Правильно, перелетные. Вот они, мигрирующие.
Перелетные.
Так, ладно.
Согласна
допустим,
здесь,
допустим,
да?
Этот праздник мы оправдали. Так, дальше. Международный день распространения информации об альбинизме. Что альбинизм в курсе, да? Это 13 июня. Это, ну, альбиносы.
Альбиносы. Это не вот, альпинизм, а альбинизм.
Альбинизм, угу. Да. Ну, допустим, ладно. Нет, на самом деле, я-то просто... Ну,
а как... что нам с этим знанием делать?
Я расскажу, что... Вот тут, на самом деле, я
сейчас... допустим, я получил немножко... свою порцию знаний.
Я немножко расскажу. Я сейчас скажу страшную вещь, на самом деле. Альбиносы во многих странах Африки считаются исчадием ада.
Их убивают.
Их убивают, их уничтожают и относятся к ним вообще жестоко. Наверное, ну, это день распространения информации о том, что, на самом деле, все это нелепо, все это предрассудки и так далее. Ладно, это мы готовы признать. Вот вершина, по-моему, лично для меня абсурда. 16 июня, приготовились, товарищи, Международный день семейных денежных переводов.
Хороший праздник.
То есть в этот день, я так понимаю, каждый член семьи обязан сходить на Почту России.
И перевести.
И перевести кому-нибудь из своей родни немножко денежек.
А если эта сумма будет примерно одинаковая?
Так это можно сначала зарядить.
Можно ничем не заниматься.
Вот эти 100 рублей, да.
Подойти и сказать, давай-ка, будто я тебе перевел, и ты мне перевел.
Да, а потом соберемся за столом, съедим тунца немножко, да, и будем считать, что с переводами у нас все нормально. Да?
А тут к нам мигрирующие птицы постучали в дверь.
Так, Международный день астероида 30 июня, как вам?
Нормально,
вот,
как?
Не знаю,
летом,
как
хорошо.
С этим быть. Да, ну, увидел астероид, отметь, да?
Да.
Не факт, что он появится именно 30 июня, но должен именно в этот день помнить о том, что опасность для нашей планеты Земля маленькой и такой незаметной в масштабах Вселенной, исходит в том числе от астероидов, да?
Я считаю, прекрасно. Особенно тот факт, что летом отмечается этот, ну, не праздник, это дата.
Этот день, да.
Сидишь, просто... ты смотришь в звездное небо, да, думаешь про астероиды.
Если вдруг пролетел астероид, загадал 15 желаний вместо одного положенного в этот день, да?
Да?
Хорошо, идем дальше. Вот мне тоже нравится формулировка. Всемирный день навыков молодежи. Какие именно навыки молодежи мы должны отмечать? Не знаете? Почему? Всемирный день молодежи, я понимаю. Навыки какие-то должны быть у молодежи. Ладно, допустим. Ну, еще вот, конечно, формулировка. Тут речь идет о нас, причем, в общем-то, в таком довольно трагическом ключе. Слушайте формулировку. Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.
Ну, серьезно.
Прекратите.
Вещь уже.
Ну, формулировать это можно как-то по-нормальному.
А зачем?
Хорошо, международный день борьбы за. Там права журналистов, международный день...
Защиты журналистов,
международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. Кошмар. Ну и 19 ноября, Всемирный день туалета, но на эту тему уже кто-то не отшутился, мы уже не будем повторять все эти подвиги. Но вот еще что хочется сказать в финале. На этой неделе тоже отмечался Всемирный день Битлз. Уже не обессудьте. Но мы на самом деле эту дату используем просто ради того, чтобы закончить наш сегодняшний выпуск хорошей песенкой замечательной группы «Битлз» «Cried for No One». Ну вот на этой, да я бы сказал, веселой ноте мы с вами расстаемся до следующей недели. Будем с Катей Шевцовой еще обсуждать другие новости. Ждите нас с нетерпением, а мы с нетерпением будем ждать встречи с вами. Пока.
Пока.
Your day breaks, your mind aches, you find that all her words of kindness linger on when she no longer needs you. She wakes up, she makes up, she takes her time and doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you. And in her eyes you see nothing, no sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. You want her, you need her, and yet you don't believe her when she says her love is dead. You think she needs you. And in her eyes you see nothing, no sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. You stay home, she goes out. She says that long ago she knew someone, but now he's gone, she doesn't need him. Your day breaks, your mind aches. There will be times when all the things she said will fill your head. You won't forget her. And in her eyes you see nothing, no sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years.
Радости жизни.